В этом видео мы рассмотрим несколько вопросов. Первое – это исполнение Духом Святым. Что это такое? Второе – это угошение. Третье – оскорбление. И четвертое – хула на Духа Святого. Начнем с первого. Апостол Павел пишет: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». По этому поводу есть как минимум две основные точки зрения. Первая согласуется с тем, что вторая часть этого отрывка говорит о средстве исполнения или о способе исполнения. Как мы можем исполняться? Поя и воспевая Господу и так далее. Другая точка зрения, она более экзегетически обоснованная, состоит в том, что вторая часть является скорее результатом первой, поскольку в тексте используется, судя по всему, причастие результата, что делая является результатом. Хотя в русском тексте это причастие скорее показывает, каким образом нужно исполняться, а в греческом тексте совершенно другой акцент. Но есть и те, которые говорят, что это является и результатом, и инструментом, благодаря которому мы можем исполняться. Здесь нет никакого противоречия, и первый, и второй смысл имеют значение, и то, и другое сочетаемы друг с другом, поскольку мы не можем поклоняться без Духа, и если у нас Дух, то Он побуждает нас к поклонению. Нет поклонения без Духа, и в то же время, если у нас Дух, Он ведет нас и побуждает нас к выражению наших эмоций, мыслей, переживаний в поклонении и в молитве. Поэтому вторая часть, поя и воспевая, если, конечно, быть более точными, скорее указывает на результат. А что же тогда есть исполнение Духом Святым? Каким образом человек может исполняться Духом Святым? В тексте прямо не говорится об этом. Но, по-видимому, если говорить об этом в контексте употребления вина или опьянения даже, мы можем допустить, что речь идет о том, чтобы быть наполненным Духом, то есть находиться под полным Его контролем, в послушании Ему, точно так же, как пьяный человек находится под алкогольным воздействием. Он себя не контролирует. Исполнение Духом Святым, конечно же, связано напрямую с послушанием, исполнением Божьей воли. И когда мы это делаем, это выражается в нашем песнопении, в хвале и также в послушании друг другу в страхе Божьем, как говорится. И в то же время это и вводит нас в послушание Господу, в свою очередь. Но, как я уже сказал, в этом тексте, если быть максимально точными, вторая часть является скорее результатом. Конечно, песнопение и все остальное помогает нам исполняться Духом Святым, но об этом скорее говорят другие тексты. В данном случае речь идет о том, что это скорее выражение того состояния, когда христианин исполнен Духом Святым. Следующий вопрос – это угошение Духа. Мы прочитаем из первого послания к Фессалоникийцам, 5 главы. «Духа не угошайте», и дальше говорится: «Пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь» и так далее. Возникает вопрос, о каком угошении Духа идет речь? Что имеет в виду апостол Павел в действительности? По этому поводу большинство комментаторов пришло к выводу, что под угошением речь идет о том, когда человек препятствует или ему препятствует пророчествовать. Потому что этот стих «не угашайте духа» связан с пророчеством или идет в одной связке с уничижением пророчества. Большинство библистов склонны считать, что речь идет о тех ситуациях, когда человек либо сам не позволяет Духу Святому говорить через него, либо ему препятствуют в том, чтобы говорить от имени Бога. Хорошим примером в этом случае является ситуация с Иеремией, который не хотел в какой-то момент говорить слова Божьи. Вот что он пишет сам о себе. «И подумал я, не буду я напоминать о нем, то есть о Боге, и не буду более говорить во имя Его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». И Иеремия был опечален тем, что желаемый результат его проповедь не возымела успех, и он не увидел того результата, который ожидал в результате своей проповеди. И это было препятствием к его дальнейшему служению. То есть, когда он видел, что цари, которым он говорил волю Божью, не хотели его слушать, он много страдал от них. В результате этого он не хотел больше говорить Слово Божье. И это может быть хорошей иллюстрацией того, когда люди препятствуют Духу Святому говорить через них, действовать через них. Также людям могут препятствовать другие люди, могут создаваться препятствия извне. Это также может быть проявлением угашения Духа Святого. Хотя в наше время мы имеем записанное Божье Слово, наверное, это может проявляться в том, когда человек не хочет служить проповедью, когда человек не хочет говорить те вещи, которые, может быть, кому-то не понравятся или неприятны. Например, в некоторых сообществах считается ругательным или непристойным говорить о грехе, чтобы не унизить кого-то или не задеть чьи-то интересы. Даже в таких случаях, если Дух Святой побуждает говорить или обличать, служитель Слова должен прислушиваться к голосу Духа Святого и исполнять волю Божью. Второй вопрос – это оскорбление Святого Духа. Оскорбление очень созвучно с угашением, но это не одно и то же. Я прочитаю Ефесянам 4 глава, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И далее. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Еще выше автор говорит: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Многие исследователи Нового Завета склонны считать, что Павел говорит об угашении, вернее, об оскорблении Духа Святого в контексте взаимоотношений в общине. Другими словами, речь идет о том, что Духа Святого оскорбляет неправильное поведение, а именно неправильные слова по отношению к братьям и сестрам. Немного выше Павел пишет о том, какими должны быть слова, как люди должны выражать свои эмоции, свои мысли по отношению к другим. Он говорит о том, что верующие люди не должны оскорблять друг друга. И оскорбляя других, тем самым они оскорбляют Духа Святого, который живет в тех людях. И также эта идея очень связана с предшествующей мыслью о том, чтобы не давать место дьяволу. Эти три идеи идут в одной связке, в тандеме, и говорят о том, что если мы являемся частью общины Христовой, то мы должны не только иметь и поддерживать, развивать отношения с Богом, но также и с братьями и сестрами. И когда мы оскорбляем других, мы оскорбляем самого Бога. И это оскорбляет, это неприятно Духу Святому, особенно в общине верующих людей. И когда мы это делаем, мы тем самым еще и открываем врата для действий дьявола. Мы даем место дьяволу действовать в нашей жизни. И все в целом это оскорбляет Духа Святого. И эти слова Павел говорит как мотивация к тому, чтобы поступать совершенно другим образом. Не оскорблять Духа Святого. Следующий и последний вопрос – это хула на Духа Святого. Я прочитаю два текста из Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки. Матфея 12:31-32. «Поэтому, говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем». Луки 12:10. «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Этот текст показывает беседу, полемику Иисуса Христа с религиозными вождями иудаизма. Иисус Христос совершает чудеса. Он проявляет свою силу, как Бог. Видя это, фарисеи говорят, что это проявление действия князя бесовского. В ответ на это Христос говорит: это нелогично. Может ли сатана сатану изгонять? Это просто алогичные вещи. В результате, несмотря на то, что фарисеи прекрасно понимали, что это нерационально говорить о том, что сатана сатану изгоняет, в то же время они продолжали в упорстве называть это проявлением сил дьявольских. Таким образом, они идут против собственной совести, против, по сути, здравого смысла и называют черное белым. Это и вызвало негодование Иисуса Христа, который говорит, что несмотря на то, что во мне вы видите всего лишь человека, то, что делает Бог, невозможно назвать, неправильно назвать проявлением сил бесовских. Интересно, что часть фарисеев и среди них Никодим признавали, что таких чудес, которые творит Иисус, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Они понимали, что то, что делает Бог, восстанавливая человека, не может творить дьявол, который, наоборот, разрушает, убивает, искажает. И вот это вот действие Христос называет хулой на Духа Святого. Заметьте, он говорит, если бы это было сказано в адрес Сына Человеческого, то ему простилось. То есть он делает скидку на то, что многие люди не видели в нем Мессию. Но он против того, что люди, понимая, как действует Бог, будучи очевидцами славы Божьей, называют чудеса проявлениями дьявола. Это, надо сказать, фарисеи делали сознательно. И именно этот поступок называется хулой на Духа Святого. В этой связи возникает вопрос. Может ли подобное проявиться сегодня с нами? Может ли человек похулить, сам того не ведая, Духа Святого? Это единственные тексты, ну, по сути, это одна ситуация, описанная двумя авторами, в которой говорится о хуле на Духа Святого. Больше нигде в Новом Завете об этом речи не идет. Павел, называя разного рода пороки, грехи, которыми грешат люди, нигде не упоминает в своих списках, перечнях хулу на Духа Святого. Поэтому возникает вопрос, может ли это случиться сегодня с кем-то из верующих. Мое мнение состоит в том, что это был единичный случай, и этот текст описывает только один случай, и эти слова относились сугубо и только к фарисеям, которые были очевидцами славы Иисуса Христа на земле, но называли это бесовским. Для того, чтобы этим грехом можно было в полной мере, условно говоря, согрешить, необходимо было бы, чтобы Христос находился сегодня на земле, ходил по земле и творил чудеса, которые отвергали фарисеи. Интересно, что и Иероним, и Иоанн Златоуст, это ранние авторы, богословы церкви, считали, что этот грех мог быть совершен только во времена земной жизни Иисуса Христа. Поэтому, скорее всего, это нужно воспринимать как историю того, что произошло. Как и многие другие тексты из исторических корпусов. Поэтому в наше время, если человек переживает относительно того, не похулил ли он Духа Святого, скорее всего, нет. Потому что те люди, которые сознательно похулили Духа Святого, предприняли сознательный шаг против Бога. Их не волновало то, что они идут против своей совести, против истинной справедливости. Они сознательно выбрали этот путь. Поэтому человек, который переживает об этом, явно не может похулить Бога, поскольку в нем есть покаяние, в нем есть страх Божий, которого, кстати, не было у фарисеев. Поэтому я убежден сегодня, что этот текст не применим к нам напрямую. Конечно, идея важна, как мы должны воспринимать Божьи деяния сегодня. Но в то же время это те слова, которые были адресованы конкретно людям той эпохи, фарисеям. Поэтому страх похулить Духа Святого не должен связывать христианина сегодня. Есть многие верующие люди, которые живут в страхе со времен детства, думая о том, что, возможно, где-то когда-то они похулили случайно Духа Святого. Но если мы живем во Христе, и все грехи нам прощены, если Дух Святой работает и действует в нас, то это не может быть в жизни христианина. Кроме того, я убежден, что это историческая справка из жизни, земной жизни Иисуса Христа. Мы можем извлекать уроки из этого текста, но не можем, по крайней мере, у нас нет основания сказать, что сегодня человек может согрешить этим грехом. Это точно так же, как в тексте Деяний Святых Апостолов говорится о том, что веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. Кому адресованы эти слова? Эти слова адресованы непосредственно стражнику в темнице, где находились Павел и Сила. Но это не обетование для всех верующих о том, что все семьи верующих спасутся. Это слова были сказаны конкретно человеку, это обещания были даны конкретному человеку. И это не имеет отношения, прямого отношения к нам сегодня. Поэтому, изучая тексты Писания, мы должны в первую очередь обращать внимание, что этот текст значит для первых читателей. И затем уже думать, насколько и в какой мере они применимы для нас сегодня.